В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Вас приветствуют Александр Янковский, Павел Казарин и Станислав Юрченко. И кто у нас сегодня сделает нашим радиослушателям не так, как все?
Я просто
хочу... А вы начинайте!
У меня такое ощущение, что Александр представил себя как бы в трех лицах. Это такой себе импровизированный сплит. Но нет, дорогие друзья, я на самом деле здесь в самделишный, точно такой же, как и...
Станислав Юрченко, например.
И
Александр Янковский.
Хорошо, ну, хорошо, коллеги, давайте к новостям. Итак, очень много было новостей в Крыму и связанное с Крымом или с крымчанами. Начинайте, Станислав, что там было интересного?
В Крыму сообщают о падении беспилотника с листовками цвета украинского флага.
Боже, какой ужас. Это безжалостная хунта все продолжает присылать беспилотники дружбы. Ну, поезда уже не проходят, рельсы сгнили, а вот...
Случилось падение беспилотника на улице Февральской. По словам очевидцев, из него высыпались листовки цветов украинского флага. На листовках были надписи на украинском языке.
Боже, какой
беспилотник
ужас.
Летел в центр города, но упал, запутавшись в ветвях деревьев.
Слушайте, это я просто себе представляю эту картину, значит, по этому делу можно, на самом деле, посадить кого-нибудь прекрасным образом. Агенты иностранных разведок.
Героя России можно повесить.
Опять же, да.
Да, ПВО, да, на грудь.
ПВО, не зря С-400 загнали в Крым.
Теперь стало понятно, да, для чего С-400 появилось в Крыму.
Да, да, да.
Вот, и, как сообщают очевидцы, значит, сотрудники российской полиции оцепили место происшествия, и на месте работала кинологическая служба.
Давайте попробуем. Фантазируем, что могло быть на листовках написано. Рус, сдавайся.
Да, тоже, кстати, вариант.
Да, там...
Томас.
Томас.
Да.
Вот что Томас животворящий делает. Опять же, можно, я не знаю, там, переходить на нашу сторону, у нас есть теплое питание и 150 марок.
Хороший вариант в месяц.
В месяц, да. Может, кстати, бы и сработал, я не знаю.
Да.
Вот. Чтобы вот... Нет, ну, Юрченко бы, я понимаю, что на листовках написал бы, там, я не знаю, там, что-нибудь...
Catch on the set.
Catch on the set, Punk Not Dead и прочее, да.
Верните Осадчева. Он бы написал бы «Верните Осадчева».
Уроки экзорцизма, что ли, такие?
Ты знаешь, он по-прежнему живет в Керчи, и по-прежнему,
да,
как бы, да, и вот когда
вот,
не так давно затопил своих соседей снизу.
Учись, Стас. Даже Остачи живет в Керчи, а ты нет.
Черт.
Ну что, хорошо, а теперь о том человеке, который тоже не живет в Крыму, и тем более в Керчи, о Путине.
Да,
значит, в Москве в четверг, 20 декабря...
В чистый
практически четверг, но 20 декабря прошла большая пресс-конференция с Владимиром, вашим Владимировичем Путиным.
Неожиданно,
да. Ему журналисты задавали много вопросов, а некоторые вопросы были, ну, касательно Крыма. И вот,
да,
например, один из якутских журналистов...
Господи, бедный какой.
Да, спросил...
Сколько ему ехать-то? На плацкарте?
Спросил,
из Якутска,
слушай,
в Москву.
Да. Спросил, когда построят мост? Через реку Лену. Раз Крымский мост уже почти готов. И вот что на это ответил президент России Владимир Путин.
Символ – это всегда хорошо, это всегда какой-то этап завершения работы и возможности для дальнейшего движения вперед. То же самое относится и к мосту через реку Лену. Вы сказали, это должно быть связано с развитием. Вот это нужно точно посчитать. Стоимость этого моста, а мы говорим об этом уже давно, несколько лет, очень большая, это дорогой проект. Надо посмотреть, он упрется просто в город и все. Или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены.
Вот представь, ты из Якутии, реально, твоя страна, твоя республика дает России алмазы, углеводороды и так далее. Но он говорит... Вот вы знаете, мы тут мост в Крым построили, который дотационный регион, и в него надо вкладывать постоянно. А вот вашу республику, которая снабжает российский бюджет процентов на 12, наверное, мы еще подумаем.
Надо посчитать.
Надо посчитать.
Вот... А может быть, вам вообще как бы проще и дешевле будет зимой по льду ходить, а летом просто вброд Лену переходить?
Да, вы нам алмазы все принесли, как бы.
Алмазы ведь просто их можно на боржах.
То есть Владимир Путин, понимаешь, что интонации колонизатора. Мы как бы вот вам бусики подарили, как бы зеркальце дали.
И радуйтесь.
А зачем вам мост-то?
Вот в Крым есть у вас мост. Вы можете, в принципе, алмазы сами привозить в Крым.
Да. Ну, могли бы, кстати, представители Якутии спросить, можно мы просто Крымский мост возьмем погонять? Там, знаешь, зимой все равно никто не ездит. То есть...
Нет, самим крымчанам Владимир Путин не завидует. Он рассказал еще о том, как много санкций наложено на крымчан. Цитирую. Ограничения по передвижению, связанные с выездом, с визами, связанные с финансами, с работами страховых компаний, использованием морской и другой инфраструктуры.
Подскажите кто-нибудь Владимиру Владимировичу, что эти санкции на Крым наложила Российская Федерация, что до 2014 года все было хорошо. Вот просто вот не надо было аннексировать чужую территорию, и так бы, да, и банки были бы, и так далее. Кстати, российские тоже.
На это Владимир Владимирович говорит о том, что в Крыму будет увеличиваться количество военной техники для обеспечения безопасности.
Ага. Ну, для того, чтобы беспилотники с листовками цветов украинского флага сбивать было чем.
Смотрите, я думаю, что на следующих, вообще на следующей пресс-конференции Владимир Путин, если вы будете спрашивать, а когда в нашем городе появится или в нашей там республике появится мост, он будет говорить, знаете, мост идет только в пакете с санкциями.
Точно.
Хотите мост, заберите и санкции.
Да, вот так приблизительно скажем. Хотите мост через реку Лену? Сбербанк от вас уйдет.
Почты России не будет.
Мегафон не будет работать у вас, а только в роуминге, да.
Ну а что еще там?
Вот посчитайте, если готовы, то да.
И турбины Siemens тоже от вас уйдут.
Да.
Ну легально.
И будут ловить у вас в Якутии украинских диверсантов, да.
И квадрокоптеры.
И квадрокоптеры, да, обязательно украинского флага. И вот эти крымско-татарские экстремисты обязательно в Якутии будут.
Ты, кстати, знаешь, какого цвета флаг Бурятии? Посмотришь потом и как бы догадаешься, потому что может быть...
У них немного, да?
Нет, у них как раз...
Много?
Да, много, достаточно. Господи,
что же за флаг-то? Так, я ушел гуглить, но перед этим, друзья, расскажу вам, что российские СМИ заявляют, что Марин Ле Пен собирается в Крым таки приехать. Так не в сезон, скидки.
Давай так, расскажи вообще вначале, кто такая Марин Ле Пен?
Марин Ле Пен, в общем, это такая французская политесса, барышня очень эксцентричная, лидер партии «Национальное объединение», которая вечно продвигает французские духовные скрепы. Как продвигает французские духовные скрепы в стране, в котором 8% мусульман и еще непонятно сколько процентов, собственно, темнокожих, очень сложно, но она пытается. Она проиграла выборы Эммануэлю Макрону. С тех пор вот она, да и раньше до этого, она отчаянно дружит с Кремлем. И вот российские СМИ теперь утверждают, что она собирается, ничтоже сумнявшись, в Крым. А именно, сопредседатель оргкомитета Ялтинского экономического форума Андрей Назаров говорит, что француженка собирается посетить полуостров 19 апреля 2019 года для того, чтобы участвовать в пленарном заседании. Но при этом пресс-служба Марин Ле Пен такая, да? Типа, а мы что, реально собираемся? Вот, может быть, им просто не сказали, а во всяком случае подтвердить информацию они не смогли, и вот, собственно, посольство Франции в Украине тоже пока не дало ответа на вопрос, будет ли Марин Ле Пен, собственно, на территории полуострова.
Я вот не знаю, будет ли Марин Ле Пен на территории полуострова, а вот глава администрации города Евпатории Андрей Филонов отфилонил фактически на несколько дней из Евпатории в Париже.
Да ладно.
И вот, собственно говоря,
а там
он...
Да,
так оказалось, можно. Вот в этот проклятый, знаешь, как бы там, абсолютно нескрепный Париж поехал Андрей Филонов.
А у него есть селфи в желтых жилетках?
Нет. Но у него есть фотография вот с этой самой Марин Ле Пен.
О, Господи.
Да, дело в том, что вот он туда приехал, и там они вот после этого всего появились как раз вот эти заявления о том, что Марин Ле Пен приедет обязательно в Крым. Кстати, там же стало известно, вот господин Филонов во всяком случае об этом говорил, что российские власти в Евпатории хотят подписать меморандум о побратимстве с властями коммуны Бриен-Ле-Шато во Франции. Но... Дело в том, что вот они-то хотят, об этом сказал Филонов, а сам глава вот этой самой французской коммуны, он не пришел.
Она не пришла.
А теперь смотрите, еще что более интересно. Дело в том, что в чем тут самый цимис, что, как говорится, глава этой самой французской коммуны, он ультраправый депутат. То есть коммуна, надо объяснить нашим радиослушателям, которые помнят только одно значение слова коммуна 1870 года.
Сейчас,
Парижская, 1971 года.
Просто Юрченко смотрит в этот момент на Янковского, как на человека, который увидел динозавра. Вот, да. Ну, кстати, ты недалек от истины, Стас. Да, он видел динозавра.
Да, вот 1871 год, Парижская коммуна, это как бы первый вообще опыт построения коммунистического государства в Париже, осажденном прусскими войсками. С одной стороны, с другой стороны были французские войска.
В этот момент я сам начинаю верить, что Александр Янковский помнит динозавров.
Да. И вот тогда была создана первая вот такая вот коммунистическое государство. Называлась она Парижская коммуна. Так вот эта вот коммуна, это не та коммуна, да, не руководитель. Той коммуной руководили все-таки левые, ну, ультралевые коммунисты, они так назывались. А вот этой коммуной, это просто такое вот подразделение, ну, как бы сказать, округ, да, городской. И вот им руководит ультраправый депутат. Но после вот этой новости у меня есть подозрение, что, может быть, и той коммуной тоже руководили ультраправые. Как-то они ж очень больно хотели сделать всем вокруг.
Интересно, отобрать всё и поделить.
Ну, в любом случае, я не знаю, чем закончится эта история. А вот следующая история, она касается, друзья, не, между прочим, на секундочку Тихой бухты.
Во-первых, вообще, это идея о том, как спасти весь Крым на самом деле.
Я просто объясню. Есть такой известный пропагандист Дмитрий Киселев, который одновременно еще и имеет отношение к организации «Коктебель Джаз Пати». И он выступил за создание в Тихой бухте поля для гольфа. Говорит, это единственный способ защитить там все от застройки. Говорит, построив 60 гектар гольф-поля, рядышком поставим несколько домиков в единообразном стиле. Белые домики, красная черепица. И все, идеальная чистота, иначе там будут... Везде многоэтажки.
Предлагаю Симферополю, Севастополю, другим городам Юбака перенимать это. Застроить все гольф-клубами.
И Джанкою.
Ну, обязательно.
Подожди, а как же Джанкой без гольф-клуба?
Знаменитые джанкойские гольф-клубы.
Да, да, на знаменитых джанкойских пляжах.
Так это ж нужно воду для того, чтобы поливать.
Подожди, ты, наверное, Павел, что-то недопонял, да?
Да.
Это будут единственные гольф-клубы, наверное, которые предлагает Киселев. Там же воды-то нет на самом деле, да? Они вот отсюда до Феодосии там нигде нет воды. То есть они будут
только
такие желтого цвета, они будут гольф-клубы, но без полей, это новое слово будет. То есть просто такой...
Ямка, лунка есть, есть, все, гольф-поле.
Как знаешь, как лунный кратер, вот такая будет лунки, просто одни лунки будут.
Ну, кстати, между прочим, тоже вариант.
Это красиво.
Главное, чтобы не было многоэтажек.
Я думаю, что в результате будут и многоэтажки, и вот такой лунный пейзаж. И не будет воды еще.
Ну, между прочим, кроме того, Киселев предложил ребрендировать Коктебель, говорит, потому что сейчас для всех Коктебель – это когда полупьяный человек в одних бусах танцует на набережной Заводку.
О, как?
Ну,
подожди, я не
понял.
Ну,
это, говорит, уже уходящая эпоха. Говорит, люди открывают для себя мир, здоровье, спорт, активность. И Коктебелю нужен новый формат, новый цвет. Это белый цвет парусов, чистый, светлый, перезагрузка.
Подожди, то есть...
Вообще на святое покусились.
То есть не... Вот он говорит, что полупьяный человек в
одних бусах
танцует на набережной Заводку.
Да.
А должен быть теперь трезвый человек в одних бусах и танцует за что?
За Путина.
О, кстати, слушай, то есть все то же самое, только без водки и без бус.
Да, и под брендом «Единая Россия».
Заберут бусы и водку, последняя фактически.
Вместо бус крестик.
Это хороший тоже вариант, интересный как бы, конкурс.
А вот вода, между прочим, Павел, так и будет на севере Крыма. Российские власти объявили о новых водных мегапроектах.
Да ладно, откуда они их возьмут?
Дополнительно собираются обеспечить север полуострова, Нижнегорский, Советский, Симферопольский и Красноперекопский районы с запасами воды. Откуда они их возьмут?
Так вот он-то и делал. Они говорят, у нас есть мегапроекты, как обеспечить север Крыма водой. Они говорят, а какие это мегапроекты? Мы пока не скажем, потому что разрабатываем проект.
В следующем году мы подумаем, будет вам документация, после этого мы уже посмотрим.
Знаешь, я процитирую того самого Игоря Вайля, о котором мы сейчас говорили, это вот глава подконтрольного России Государственного комитета по водному хозяйству средства мелиорации. Он сказал на этой неделе буквально следующее, о том, что с 5 июля весь восток и центр Крыма он перешел уже на воду подземных, из подземных источников. То есть вот эти вот три больших водозабора, Нежинские, там еще два водозабора, да, вот которые выкачивают оттуда очень много воды.
Они могут сделать, знаешь, как в тюрьмах, еще подкоп в Северокрымский канал, в Херсонской области, да? И тырить там потихонечку.
А там еще и Каховский канал.
А?
Слушай, там еще и Каховский есть канал.
Вот, вот.
Вот, да, еще, а еще куда? Слушай, какие еще есть варианты? Ну, то есть, а вот эта вода...
Можно еще снег объявить государственной собственностью?
Говорит, снега мало в этом году.
Ах ты, елки-палки.
Не подходит. И поэтому...
У Вайля есть еще один вариант. Строительство гидротехнических сооружений на реке Салгир.
Послушай,
для сельского хозяйства.
Если ты построишь плотину на реке Салгир, больше воды в реке Салгир от этого не станет. Ты видел реку Салгир?
Видел.
Давно? Я знаю, как давно. Вот, но я не знаю, на самом деле, как река Салгир может напоить страждущий Крым.
Ника. Ну, как-то может, в принципе, я так думаю. Так немножко, но может. Немножко. Но, понимаете, дело в чем?
Я так вот сразу видно, что из вас всех троих только я один родился и вырос в Петрополе, да? Потому что Феодосия и Керчь, которые такие, ну, может, наверное. Будете жить плохо, но недолго.
Слушай, у нас водой еще хуже все, поэтому у вас хоть Салгир есть.
А у вас? Черное море.
Азовское море. Хорошо. Значит, в общем, есть проблема, которая будет в течение следующего года. И говорят, что если год будет такой же засушливый, как 2018,
да,
имеется в виду следующий год, то воды в водохранилище хватит в лучшем случае там до середины курортного сезона, ну, до середины лета.
Поэтому свои приезжают.
Да, поэтому я предлагаю как раз и поговорить дальше в нашей программе о курортном сезоне. И мы вернемся в нашу студию через несколько секунд и будем говорить о туризме.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Александр, а есть ли какие-то веселые, интересные традиции в вашей родной Феодосии?
Конечно.
А вот... новогодние?
Подождите, я вам, во-первых,
если найду?
А я вам хочу, во-первых, напомнить, что Коктебель – это Феодосия. И голым с бусами и за водку – это тоже наша как бы родная
традиция.
Это наша родная такая традиция. И мы не позволим, кому ни попадя, всяким там Киселевым понаехавшим посягать на наше святое
фактически. Нет, между прочим, уже посягнули. Есть акция, которая, название которое звучит кощунственно, называется «Побегай 1 января».
Что-что?
«Побегай 1 января». Подожди, нет, не за пивом, а вот реально «Побегай». А феодосийцы проведут новогодний забег до Коктебеля утром 1 января 2019 года.
Ну, не за пивом, за коньяком.
Нет, послушай, неважно, ты можешь себе представить масштабы вечеринки 31 декабря, чтобы 1 января ты побежал в Коктебель?
За Коктебелем.
Ты понимаешь, как наш твой город, на самом деле, испортили?
Да это практически... Слушайте, я не знаю, что такое.
Ну,
дальше пойдет. Ну, я вообще что, они воду будут еще пить, скажем? Минеральную феодосийскую.
В общем, на самом деле, никаких духовных скреп. Действительно, 1 января вот люди собираются бежать в Коктебель. Но это не самое страшное, чем запомнится Новый год крымчанам.
В Крыму, да. Дело в том, что в Ялту они фиг добегут.
Почему?
Потому что там есть скрепы.
Потому что Новый год и вообще Ялту на Новый год будут охранять казаки.
Да,
да.
Нет. Пока еще нет, да.
Местные, как бы, казаки, ну, традиционные казаки, вот казачество, знаешь, оно как бы вот.
Знаменитое ялтинское.
Знаменитое ялтинское казачество, оно же еще как, 16 века так было.
Оно
с Руси сбегали в Ялту.
Они всегда конфликтовали с грузинским казачеством, но мирились с донским.
Да. Ну, всегда ж так было, Паша, понимаешь, бежали всегда с Руси, вот там, с Москвы, там, с Ростова, бежали в Крым, как бы, люди, вот, в Ялту, костюм со шлемом шили и бежали в Крым.
Ходили, знаешь, с конем такие на базаре, говорили, а уж то Ялта недорого, вот, как бы, ну, вот, да, кто подсядет, того и увезут.
Тоже, да, тоже было неплохо. Ну, в общем, о том, что будут говорить, о том, что будут охранять покой ялтинцев от забегающих феодосийцев, значит, рассказали в администрации города Ялты, и также обратил он еще внимание, господин Чулпанов обратил внимание на еще одно новое формирование, которое в Ялте, это отряды, киберотряды и кибердружины. которые направлены, будут направлены их действия на противодействие распространению в интернете противоправной информации.
Ну, например, банить за анекдоты про Вовочку, я не знаю, там, что еще можно.
Хороший вариант. Ставить дизлайки.
Да, да, вот вышел, как бы, статья, типа, все там плохо в Ялте, все, пришел, забанил.
Фу-фу, зрада.
Так вот они кто. Спасибо, слава богу, я так и думал, в принципе, всегда.
Перейдем к очень криминальному городу.
Нет,
не крымскому.
Давай. Твой любимый.
А вот теперь новости туризма.
Да. Да. Жители Севастополя снова украли игрушки с городской новогодней елки.
У дворца детского юношеского творчества, да?
Да, говорят, что уже несколько лет подряд воруют игрушки. Этот год тоже не стал исключением. Через день после установки елки часть игрушек пропала. Горожане уже призывают друг друга спасти новогоднюю красавицу и пожертвовать новые игрушки.
У меня до 2014 было объяснение. Юрченко. Но сейчас Юрченко уехал, а игрушки все равно
не
попадают.
Почему? Ну... Очень удобно. Вывешиваем игрушки, снимаем половину, просим людей скинуться, вешаем новые игрушки, снимаем половину.
Так это бизнес-схема.
Бизнес-схема.
Понятно.
А вы тут все, да, как бы...
А я вот криминальными, да, сводками мерю.
Новый год – не новый срок. Перед Новым годом крымчанам напомнят об их долгах. В Крыму 26 декабря пройдет так называемая акция «Узнай о своих долгах», которую проводит Российская Федеральная служба судебных приставов.
Замечательная история.
Да, акция, которая в Крыму получила также название «В Новый год без долгов», пройдет на территориях. Вот теперь записывайте. Международного аэропорта Симферополь. Симферополь уже смешно, да, международного, потому что и отделение МФЦ «Мои документы номер 2» в Симферополе. Для граждан будут организованы мобильные консультационные пункты, где каждый желающий может получить сведения о наличии либо отсутствии у него долгов.
Я никогда не думал, что можно коллектора переодеть Дедом Морозом и тем самым легализовать. То есть, ты же понимаешь, такой, здравствуйте, я Святой Николай, это Святой Константин, это там вот на улице дежурит Святой Владимир под окнами, чтобы вы не выпрыгнули.
Святой, так, вы были хорошим, плохим мальчиком.
Да, да, вот, мы сейчас вам пришли напомнить о ваших долгах. Да. Вы были плохим мальчиком в этом году. Поэтому подарки, как бы, мы вам не принесли, подарки мы вас будем отбирать.
Отбирать квартиры, извините, ну все, как бы, будьте добры, покиньте. Вот такой вот вам подарочек на Новый год.
Да, между прочим, собственно. А там в Крыму, между прочим, все равно продолжают думать о каких-то больших логистических проектах.
Подожди, смотри, все объяснимо. Потому что, как бы, а-ля, международный аэропорт уже построили. Куда,
да.
Куда прилетают, да, из разных стран.
Да.
Ну, как якобы, да, как известно.
Нет,
как
да, широко известно. Почему из разных стран?
Мы
из Татарстана, из Бурятии, из Якутии. Разные же страны.
Ну, да.
Россия, да, наша федерация, да?
Да.
Вот они как бы, да.
Вот из разных стран. А теперь там мечтают в Крыму, а также о том, что и станут приезжать еще чартерные поезда.
Подожди, то есть это вот реально там где-нибудь в Хабаровске выкупает профсоюз путевки. Потом такой, организуют чартерный поезд, люди садятся 8 дней,
великолепная пытка,
добираются до Краснодара, там еще с переправой чуть-чуть и, соответственно, хоп, и в Крым.
И
а там уже и там уже путевка закончилась.
Пора ехать.
Да, это на самом деле отличный проект для РЖД.
Это же прекрасно. То есть люди едут отдыхать в Крым, находятся там буквально один день, а все остальное время в дороге.
Во-первых, смотри. Они не потеряются, да?
Да.
Не потеряются, не потеряются.
Не будут танцевать в одних бусах на набережной Коктебеля.
Они не украдут игрушки в Севастополе с новогодней елки. Они не построят многоэтажку в Коктебеле.
Не будут пить воду.
Не будут пить, плясать пьяными на набережной Феодосии. Сплошная экономия, сплошная выгода. Идеальный турист, который проводит турпутевку в поезде.
Теперь я хоть понял, кто вот этого 1 января побежит из Феодосии в Коктебель. Вот, мы нашли этих людей.
Да, а им-то уже терять-то нечего.
Нечего, абсолютно. Им скажут, вот там вот, как бы обратная дорога, она там, и они побегут.
А еще российские власти Крыма придумали, что делать с паромами с Керченской переправы. Их решили отправить в Сирию.
Угу. Подожди, в Сирию или чтобы были, они курсировали?
Нет,
такой рейс в Сирию?
Чтобы не курсировали.
То есть вот такой регулярный...
А зачем?
А затем, что вот для тех, кто все-таки после 8 дней пути в чартерном поезде...
Все равно пытается на Ялтинскую набережную, то его ловит казачий патруль, сажает
в Сирию, отправляет его.
Ты говорит, чувак и так отважный, мы посмотрели 8 дней на видеокамере, вот из вагона смотрели.
Добрался на поезде, так тебе еще пару неделек, и ты в Сирии уже, а там, глядишь, как бы, и куда-то дальше попадешь.
А между прочим, это круговорот. Человек отправляет в Сирию, из Сирии присылают в Крым человека. Да, потому что Херсонес заявил, что хотят...
Не-не, подожди, да. Перед тем, как ты расскажешь о том, что в Сирию его отправили, а он говорит, а обратно когда меня заберете? И говорит, нет, не заберем, нас там нет. Нас там нет, извини, как бы, дорогой.
В общем, действительно, на самом деле, судя по всему, там будет такой обмен живой силой. Торговец черным деревом. Вот, Херсонес пригласил специалистов из Сирии, не знаю зачем. Вот, говорит, поскольку археологи и историки не едут в Крым из-за санкций, мы позовем историков-археологов из Сирии.
Это
вообще в Сирии археологи называются саперами. Я не понимаю, почему она хочет их позвать Херсонес.
Или тех, которые вот с Пальмирой так вот ее быстро очень.
Да, да, да.
Как бы, ну, археологизировали полностью.
Зато туристам не на что смотреть будет.
Ну, это вообще, это потрясающая история. То есть, вот кого не хватало, конечно, в Херсонесе, так это только сирийских археологов. Знаменитые, да.
Но следующее. Не все, знаете, не все так вообще оптимистично. Есть и плохие новости. Значит, крымские чиновники просят еще 200 миллиардов рублей из российского бюджета.
Опять?
Да.
Нет, но я не понимаю, что вас удивляет. Только вопрос, на что?
Почему так мало?
Ну, значит, смотрите, дело в том, что заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, он рассказал об этом, что вот у них как раз просят эти 200 миллиардов рублей. Это сколько? 3×6, 3×7? Это 30 миллиардов долларов, да, где-то?
Это
3 миллиарда долларов, 82, извините.
3 миллиарда, да.
3 миллиарда долларов. Так вот, Сергей Назаров сказал, что есть ряд объектов, которые будут дополнительно включены в программу вот развития Крыма. В каком они объеме будут включены, пока, наверное, сказать не могу. Но суммарно то, что заявляют субъект, около 200 миллиардов рублей.
Потрясающе. Дайте нам деньги. На что? На развитие. Кого? Не скажем.
То есть, и он приходит и говорит Путину, надо 200 миллиардов рублей.
Да.
Такой, а на что? Вы знаете, они еще не решили, как бы, да. Еще не решили.
Да не придирайтесь, дайте денег, в конце концов, да. Мы же не Якутия какая-то. Это же не дурацкий босс через реку Лену.
Все россияне, ну, конечно, дайте им денег еще, как бы.
Духовные скрепы,
да. Заберите у нас еще, как бы, на денег, да, и отдайте Крыму все.
Все Крыму отдайте. 200 миллиардов, это же ерунда-то, господи.
Вот. А вот Олега Зубкова тоже оштрафовали. Нет, не тоже, ну, как россияне оштрафовали Крымом, Олега Зубкова оштрафовали в Крыму. Оштрафовали на 200 тысяч рублей.
За что?
За что? Значит, его за то, что он тень отбрасывал, отсвечивал.
Вау.
Значит, Олега Зубкова, известнейшего...
Я, конечно, понимаю, что с точки зрения российских властей Олег Зубков не должен отбрасывать тень, отражаться в зеркале и бояться осины, но...
Но нет.
Да.
Дело в том, что, значит, если кто не знает, Олег Зубков – это основатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и Белогорского парка «Львов Тайган». Так вот, его оштрафовали на 200 тысяч рублей за тень от принадлежащего ему здания, банкетного зала и его опоры, выходящие за территорию парка «Львов Тайган». Но вот дело в том, что, значит, и в Министерстве земельных отношений Крыма не скрывает информацию о том, что Сергей Аксенов лично запретил выдавать любые разрешительные документы на фамилию Зубкова. Рассказал Зубков Крым Реали, что он уже заплатил два штрафа по 100 тысяч рублей за 4 опоры здания площадью 4 квадратных метра, которые стоят за забором бывшей территории военной базы, и за 53 квадратных метра тени, падающие на поле в послеобеденное время от этого здания.
Ну, если на самом деле Олег Зубков просто решил бодаться с Сергеем Аксеновым по степени упрямства, то я бы ему советовал эти опоры убрать.
Дело в том, нет, там же, понимаешь, как, то есть не опоры настоят на поле, тень падает просто на поле.
Ага.
То есть это плата за тень. Это не 100 тысяч рублей. Это же
как, по-моему, пляжи, вы мне пересказываете сказку Чиполлино просто.
Это логично. Только здесь наоборот, понимаешь? Обычно люди, вот, допустим, там Ялте, Волуште, они платят за тень.
Да.
А тут Олег Зубков платит за эту самую тень.
Интересно. Вот мне другая новость нравится просто своим заголовком. Аксенов побывал в СИЗО, но, к сожалению, не на совсем.
Не остался там.
Да, он посетил строительство нового следственного изолятора в Симферополе, вот, и сказал, что там вот все будет хорошо, и будет круглосуточный контроль режима. А раньше, так говорит, мы понять не имели, что там было-то внутри, в старом-то СИЗО. В этом-то хоть знать будем, кто там сидит, фамилии какие-то, компьютерную базу сделаем.
Он как бы так с разведкой, знаешь, пришел как бы посмотреть.
А вы что, реально будете знать, кто в камерах сидит? Еще там делается, будете знать? И по каким статьям, говорит, ну даете, вот до чего дошел прогресс, да. Вот, ну, вот такая вот новость.
И что, и у нас еще одна новость, она тоже касается туризма. Симферополь потерял позиции в российском рейтинге самых популярных новогодних городов. Дело в том, что еще неделю, еще неделю назад Симферополь был в топе. Ну, имеется в виду, как они, значит, просто взяли, вот куда больше всего летят самолеты. В Ялте же нет аэропорта. Да. Ну, по крайней мере, не все об этом знают. Но вот я вам сейчас скажу, что в Ялте нет аэропорта. Поэтому Симферополь был одним из самых популярных направлений среди российских туристов на Новый год. Но теперь уже нет. Дело в том, что первое и второе место теперь уже у Москвы и Санкт-Петербурга, затем идут Сочи, Краснодар, а вот на пятом месте аннексированный
не
Симферополь.
Не сорвали джекпот, да. А ведь надеялись.
Да. Но, а все почему? Потому что уже как бы открыли СИЗО, или уже туристический объект в Симферополе уже, ну вот, открыт.
Да, друзья, страшные новости, страшные своей неотвратимости, и вот, конечно, казачьи патрули в Ялте.
Кибердружины, киберотряды.
Не пойму, что страшнее, казачьи дружины в Ялте или трезвые коктебельщицы, которые бегут в Коктебель 1 января. Берегите себя, не бегайте в Коктебель, закупайте все заранее, это крымский пармезан, держим за вас пальцы крестиком.